Христос воскресе! Дорогие наши радиослушатели! Еще раз поздравляем всех вас с этими светлыми днями, светлой Пасхи. И сегодня мы рады нашей новой встрече с вами на православном радиоканале «Воскресение». И сегодня в передаче принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спарительница Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина.
Здравствуйте, Христос воскрес.
Сегодня в передаче, как мы и обещали нашим радиослушателям, мы ответим на вопросы, которые касаются именно проблем формирования пола ребенка. Как правильно воспитать мальчика, как правильно воспитать девочку, чтобы в дальнейшем, в будущем дети были счастливы, дети были рады и смогли создать свою семью, то есть чувствовали себя уверенными. И первый вопрос, который хотелось бы задать, мы начнем с более простого, с более легкого. Вот скажите, пожалуйста, у нас сейчас дети одеваются достаточно одинаково. Вот если дошкольный возраст, он является таким базовым именно по формированию вот психологического пола, как сказывается прежде всего на девочках то, что девочки у нас ходят маленькие в брюках? Вот большинство малышей дошкольного возраста ходят в брюках, джинсах, еще там вот в такой, в чисто в мужской одежде. Хотя многие говорят о том, что ну у меня же ведь девочка ходит в женских вот штанишках, в женских брючках. Вот сказывается ли это каким-то образом на ребенке, особенно на девочке? Если да, то каким образом, а если нет, то тоже почему?
Сказывается. И самым неблагоприятным образом. И здесь мне всегда вспоминается, вот когда я смотрю на таких девочек, я всегда вспоминаю то определение, которое нам в свое время, в студенческие годы, еще говорил наш преподаватель по психологии семейной жизни. Он сказал, очень точное определение, он сказал, что есть одежда гермафродит, бесполая. Вот эти вот брюки, которые мужчины и женщины носят, джемпера, которые мужчины и женщины носят, и так далее, и так далее. Здесь просто вы сами можете этот список продолжить. Так вот, если одежда гермафродит, как в ней должен чувствовать себя ребенок? Я просто понимаю, что этот вопрос надо адресовать прежде всего мамам. Потому что мамы, они по себе знают, если они одевают юбку и одевают брюки, они по-одинаковому себя чувствуют или нет? Конечно, нет. Когда одеты брюки, женщина гораздо больше себе может позволить в движениях. Она и держится по-другому, она начинает ходить более вольно, скажем так. Понимаете, вот не могу я другого слова сказать, она начинает держать себя не столь целомудренно. Потому что юбка, она как бы она вызывает совершенно другое самоощущение. Женщины многие говорят, ну и что, а мне удобно, остальное вот меня не касается, не имеет значения. Вот это вот состояние, оно говорит о духовном уровне человека. Я просто, вот, милые женщины, вы поймите меня правильно, хочу сказать, проговорить сейчас очень важные вещи, которые вот совсем недавно я поняла, и мне хотелось бы, чтобы и вы поняли. Мы очень часто страдаем из-за того, что нас неправильно понимают другие люди. Мужчины страдают, что нет рядом женственной женщины. Той самой любящей, нежной, кроткой. Женщина страдает, что рядом нет надежного, сильного мужчины, за которым как за каменной стеной. И мы часто обвиняем как бы другую сторону и говорим, ну вот где он или где она, считая, что мы-то сами безупречны. Но вот что удивительно, я прочитала однажды, я, к сожалению, не записала, кто автор этой мысли, но там вот мысль такая была, что и мужественность, и женственность во всей ее полноте невозможны без духовности. Потому что пока мы страстные, нас эти страсти то в одну, то в другую сторону перетаскивают и перекашивают. А духовность, она помогает держаться вот этой царской середины. К чему я это говорю? Вот если мужчина, мужественность, если он бездуховен, он просто, вот он считает, что я вот настоящий мужчина, в этом случае его страстность, она может перекашивать его мужественность. Либо, когда он становится деспотом в семье, он такой диктатор, он всех буквально ломает. Почему страстность, страстная природа? Или его в такую похоть уносит? Он становится таким ловеласом, таким изменником, таким блудником, что и говорит, ну что, не мужик я, что ли? Да там страстность, там нет мужественности, там вот эта вот похоть, там страсть. Почему? А потому что духовность у него, вот он духовно еще не вычищен, и поэтому он неравновешен, его как на качелях, то туда шатнет, то сюда шатнет. И поэтому надо, чтобы для того, чтобы вот эта вот мужественность, которая в нем есть, чтобы она вот окрепла, для этого надо, чтобы эту мужественность к Богу-то тянула духовность, которая все уравновешивает, которая все ставит на свои места. Но это касается не только мужчины, это касается и женщины. То же самое, если она вот бездуховная, если она не исповедуется, не причащается, она не работает над своей душой, она просто вся погружена во внешнее, в то, какое она впечатление произведет. То есть она к себе все время привлекает внимание и требует все от окружающих. Вот это вот страстная природа. Но когда она духовно высветлена, она становится, вот эта вот духовность, настоящая женственность, она невозможна без целомудрия, без женственности, без нежности. Почему? Потому что когда женщина духовна, с ней совершенно по-другому чувствует мужчина. То есть она есть то самое, вот та самая долгожданная, та самая вот нежная, любимая, уютная, хрупкая, которую хочется защитить. И рядом с которой мужчина непроизвольно разворачивает плечи, расправляет плечи, он чувствует себя сильным, и он понимает, что как ее не защитить? Ведь она же такая, ведь она такая нежная, она такая любящая. Она вот такая, она не такая, как все. Вот к чему я это говорю? Мы сами родители, мы сами, недопонимая, что вот эта вот наша духовная испорченность, она и нам самим отравляет жизнь. И она может отравлять жизнь нашим детям. Вот любая женщина, я повторяю, если она честно, сама себе задаст вопрос, в платье или в брюках она более женственна? Все равно она более женственна в платье, а более независима в брюках. Более независимо. И когда она говорит, мне так удобно, все равно здесь очень много рядышком стоит, еще и независимо. Коня на скаку остановит, горящую избу войдет.
А здесь у нас, вот смотрите, ситуация какая. Если вот брать детскую одежду, да, детский гардероб, да. У меня просто сын ходит в садик, и у нас, например, когда проходят праздники, то часто приходится видеть следующую картину. Да, девочки одеты в женскую одежду, девичью, в платьях, но у них голые плечи открытые. То есть там спина голая, может быть, там еще что-то. Это тоже ведь каким-то образом сказывается на ребенке.
Сказывается. Дело в том, что, я повторяю, вот когда смотришь на то, как одеваются дети дошкольного возраста, очень много можно сказать о духовном уровне или о страстности и родителей. Потому что они детей пока одевают для себя. Как бы они хотели в этом возрасте выглядеть, или как им кажется, ребенок должен выглядеть. Если родители так одевают девочек, это означает, что они девочек, понимают они этого или нет, уже сейчас одевают нецеломудренно. Они их ориентируют на определенное вот как бы самоощущение. Вот это вот такое, нецеломудренное, понимаете, блудное. Понимают они это слово или нет? Блудное. Если девочка, пока у нее сейчас вот этот вот гормональный всплеск не произошел в дошкольном возрасте, она пока ходит вот такая, как кукла. В этом декольтированном платье. Но пройдет совсем немного времени, будет подростковый возраст, когда заиграют гормоны, когда включится наследственный пол. Ведь этого декольтированного платья окажется мало, потому что это пройденный этап, это дошкольный возраст, мама. Это было у меня в дошкольном возрасте, сейчас мне надо что-то похлеще. И теперь, мама, я уже взрослая, и ты отойди в сторону. Теперь я сама знаю. И папа, отойди в сторону. Вы свое дело сделали уже в дошкольном возрасте. На самом деле это вещи очень серьезные. И здесь просто родители должны задуматься, кого мы растим и для чего. Для чего? Что мы хотим, чтобы какой выросла девочка? Что мы ожидаем в жизни-то, что с ней должно произойти? Если вы готовите ее для подиума или готовите ее для публичного дома, тогда вот такая одежда, она понятна. Если вы готовите ее, чтобы она была счастлива в семейной жизни, то вы понимаете, что мужчине, женщина, которая ходила по рукам, не всякому она нужна такая. А если нужна, то он с ней будет обращаться тоже как с очередной. очередной номер такой-то по списку. Mm-hmm. То есть в данном случае надо просто задуматься. И поймите, это не то, что ну вот, какие-то занудные, скучные вещи говорятся. Это жизнь. Вы просто поймите, что потом вот такие вот девочки с такими судьбами переломанными, они же потом, если они приходят к вере, они бегут к священнику и плачут. А если они не верующие, они бегут к психологу. И потом столько таких судеб, вот этих вот изломанных, когда слушаешь и говоришь, что ну а что я видела от мамы, что я видела от папы? Только очень жесткое, холодное обращение, только требования. Отношение к ней, одежда, которая дается, ну, тоже одевается. Ведь, простите меня, ведь ребенок это выражение нашего кутюрье Зайцева. Он говорил про манекенщиц своих. Он говорил, для меня они вешалки. Это в одном из интервью он так и сказал. Для меня они вешалки. Так вот наши дети, Господи, прости, ведь это же не вешалки для одежды. И там же душа находится-то в теле. Поэтому вот я обращаю внимание, что нужно над этим задумываться. И относиться к одежде не так вот, знаете, а, ну модно, ну и что? А потом будет модно другое. Я просто помню давным-давно, еще помню, как-то мне запомнилось в школьные годы, смотрела одну такую интермедию, и «Маски» она называлась. И там было показано такое, что один изображал, это была пантомима, он изображал маски на лице, как менялись. Он проводил рукой по лицу, и там становилось другое выражение лица. Он проводил горизонтально, раз другое выражение лица, вертикально, другое выражение лица. И так вот он менял выражение лиц, а потом пытается снять маску, она застряла, она не снимается, она приросла. И он пытается ее отодрать, она не сходит. Он еще раз пытается сорвать, ничего не получается, все. Маска приросла, это стало чертой характера, это стало особенностью внешности. Но вот в данном случае это самоощущение становится чертой характера. Так вот, к чему я говорю? Ну, модно сейчас одно, модно другое, да это может в душу врасти. В душу врасти, и тогда это уже не выдрать, потому что это уже блудное самоощущение.
Вы уже вот, мать Нина, немножко вскользь так затронули взаимоотношения родителей к своим детям. Угу. Вот как отношение папы влияет на формирование девочки как будущей женщины, как отношение папы влияет на формирование мальчика, как отношение мамы влияет вот на формирование как раз по нужному полу. Потому что
давайте начнем сначала с папы, да, потому что иначе там много всяких тонкостей. Папа — глава семьи, муж — глава семьи. Понимает папа или не понимает, но как бы все завязано на нем. Говорят так вот, рыба гниет с головы. Папа ведет себя неподобающим образом, страдает вся семья. Папа ведет себя надлежащим образом, вся семья счастлива. Вся семья под прикрытием находится. Потому что папа в доме, он самый-самый, он самый сильный, он самый любящий. Да, папа сейчас устал, но все равно он уже дома, и значит, всем хорошо. Как должен вести себя папа? Я просто могу вам сказать, что вот такие исследования есть. Если папа сильный, заботливый, любящий, опекающий, то девочка в такой семье, она когда вырастает, такие есть исследования психологические, она старается найти себе и мужа вот такого, как был папа в детстве. Часто такие девочки, кстати сказать, они и ищут мужчин, которые в мужья, которые старше. Это неосознанно, потому что ориентация на папу. Вот как папа был в семье. Мальчики то же самое. Если папа такой сильный, заботливый, он строгий, но он не деспот, он без перекосов, он не изверг, есть такое слово. Он норму знает. Он, если сказал, то все, это слово закон. Да, он может рассердиться, но это не доходит до рукоприкладства, это не доходит до истерики. То есть в этом случае мальчик вырастает очень по типу папы. Сильный, мужественный, спокойный, потому что уважение к отцу он перенимает непроизвольно, как папа, ориентир – это папа. И он вырастает, как бы вот набирается силой от папы, потому что папа любит, потому что папа сильный, потому что папа заботливый. И рядом вырастает настоящий мужчина. Он как бы от папы питается, он набирает силы вот этой вот от папы. Много сейчас таких мужчин, к сожалению, очень мало. У нас была отдельная передача, мы с вами записывали, я вам говорила о компенсаторной мужественности. Я просто вам напомню, что в этой ситуации, в которой у нас сейчас находятся современные мужчины, когда они хотели бы с детства, они хотели бы вырасти настоящими мужчинами, но очень многое им для этого препятствует. И женское воспитание бесконечное, и то, что государство у нас сейчас не поддерживает мужчин для того, чтобы они получали нормальную зарплату законным образом, чтобы могли достойно содержать семью со многими детьми. И в этом случае мужчина, находясь вот на этом постоянном пределе, в напряжении, он сам хочет себе доказать, что он настоящий мужчина. В этом случае, может, а не получается. Глава семьи, а не получается. Добытчик, а не получается. Спокойный, а во все стороны, ему просто одно унижение. Его рвут во все стороны. То есть в этом случае может случиться компенсаторная мужественность, которая проявляется, во-первых, в увеличении жестокости в семье, когда он начинает просто вызвериваться. Во-вторых, в риск криминального поведения, когда он старается обогатиться, может сказать, что вот я попытаюсь, вот сейчас нечестно поступлю, а потом точно буду себя по-честному вести, а потом может соскользнуть. То есть, и третье – это пьянство. Так вот, отец может вести себя на уровне компенсаторной мужественности, когда в семье он начинает становиться деспотом. То есть он кричит. Он может кричать прежде всего на самых беззащитных, срываться. А на ком срываться? Кто самый беззащитный в семье? Дети и прежде всего девочки. Мальчик, когда вырастет, он может сдачу дать. А девочка, она вроде как по определению сдачи давать не должна. Но я не хочу говорить это про все семьи. Это совсем не обязательно, что касается всех семей. Но здесь бы, если вот папа очень жесткий в семье, я хотела бы обратить внимание мам. Жены, здесь очень многое зависит от вас. Вот если мужчина приходит домой, напряженный, разозленный, уставший, вот такой, что вот прям вот как пороховая бочка, в этом случае постарайтесь на какое-то время, чтобы дети ушли в другую комнату, а тихонечко, постарайтесь женственно, мягко, не на уровне руки в бок, и ногой топ, а очень женственно, очень мягко, очень нежно. Постарайтесь его успокоить. Вот это вот, чтобы он почувствовал, что да, пусть там у него что-то не получилось, но дома он самый главный, он самый сильный, он самый добрый, он самый любимый, он самый-самый. Его здесь так любят и так ждут. Обязательно. Здесь не надо никаких чрезмерностей. Вы просто иногда достаточно просто любящий взгляд, молитва в это время, не просто всматриваться в него и дрожать там от страха или там слезы лить. Ни в коем случае не так. А молиться за него. Иисусову молитву читайте. Господи, помилуй. Пресвятая Богородица, спаси нас. То есть молитесь короткими молитвами, молитесь, чтобы благодать в дом пришла. А когда вот муж уже успокоится, обязательно с ним поговорить, ну пусть он вам выскажет что-то очень жесткое, но чтобы не на детей. А потом, когда он уже успокоится, когда вы опять уже в мире оба, тогда можно уже и с детьми поговорить, и опять-таки мужу говорить, что как они тебя любят, как они тебя ждали. Как дочка тебя любит, как дочка вот рисовала рисунок, как она тебя там нарисовала, как она тебе рассказывает. То есть эти вещи, это нужно, чтобы обязательно папа оттаял. Но обратите внимание, иногда, может быть, папа очень агрессивно настроен на дочку, то есть жестко ведет себя дочкой. Может быть, из-за того, что жена-то сама по себе очень агрессивная. Жена может быть очень агрессивная. И он таким образом пытается хотя бы дочь усмирить. Что на жену там ее это уже такой случай тяжелый, ей голос, то есть ее не остановить. Тогда хотя бы девочку вот это вот с самого начала, с детства, на место поставить, чтобы она не выросла вот такая вот, как теперь ее мать стала. Обратите внимание, женщины очень часто за собой это не замечают. Очень часто не замечают. Они говорят, да что я? Что я? Я вообще молчу. А сама так, с таким выражением лица молчит, что она не просто кричит, она настолько унижает другого человека, что ты там по сравнению со мной, вот червяк смердящий. И мужчина в этом случае, он просто взрывается. Он взрывается, потому что разве это любящая жена? Это гордыня раздутая, которая с высоты смотрит и просто смердит духовно. Поэтому, милые женщины, может быть, это другая ситуация. Может быть, это вот та самая компенсаторная мужественность, когда вы здесь почти что ни при чем. Почему говорю почти что ни при чем? Потому что стали двое в плоть единую. Если ему сейчас больно, значит, и вам больно. Если кто-то сейчас ослабел, кому-то плохо, кто-то другой должен поддержать. Но женщина сильна своей слабостью, слабостью. Здесь надо с нежностью, с любовью мужа поддержать и успокоить. Если же мужчина очень жесткий в отношении с сыном, к чему это приводит? Здесь может быть два варианта. Первый вариант, он может его просто сломать. Это будет забитый невротик, который боится всего на свете, который боится сделать лишний шаг, который боится ответственности, который всего на свете боится. Он сломленный человек, он испуганный, он предельно невротизирован, как это называется, он всего боится. А мужчина, он должен быть сильным, он должен быть защитником. Какой защитник, когда он как зайцем трясется? Или может быть другой вариант, это называется идентификация с агрессором. То есть мальчик начинает, он боялся своего отца, боялся, а потом думает, о чем его бояться? Я стану таким же, как он, вот таким же грубым, таким же сильным, и пусть меня боятся все остальные. И он растет, и потом уже начинает папу на место ставить. Папа слабеет, а сын в самом соку. И он начинает вспоминать все то, что отец с ним проделывал в детстве. И тогда, ну, просто вот становится страшно в таком доме. Страшно. Потому что там Бога нет. Там уже страсти, там страшные вещи. То есть к чему я это говорю? Опять-таки, возвращаясь к тому, что я вам говорила, с чего начали мы эту передачу. Над духовностью надо работать. И папа будет сам духовно расти, исповедоваться, причащаться, за папу надо молиться. Ему тоже очень трудно, современным мужчинам в нашем мире очень тяжело. И здесь очень помогает молитва и жены второй половины, и детей, и детей. А детская молитва, она настолько сильная, и мама может в этом помочь, детей обучить. Так и сказать: деточки, давайте помолимся за нашего папу. Он нас так всех любит, но ему так трудно. Давайте мы ему поможем. Господи, помоги нашему папе, чтобы все было хорошо у него на работе, чтобы у него было хорошо с друзьями, чтобы в доме у нас был мир и любовь. То есть эта детская молитва, она очень важна, чтобы у детей формируется отношение к отцу как к настоящему. Вот понимаете, как главе семьи, настоящему главе семьи, как папе. Если мама ведет себя очень жестко, агрессивно в отношении своих детей, это вещи, которые тоже бесследно не проходят. Как правило, такие мамы выросли из-за недостатка материнской любви. То есть они сами стали такими не в один день. Они сами так воспитаны. Воспитаны. Когда они не женственно воспитаны, они воспитаны диктаторшами. Очень властными такими. Которые вот все держат в своем кулаке. Такие женщины, они обычно плачут и говорят: да где найти их настоящих мужчин? Да где они? И сами не понимают того, что они своим поведением не дают мужчине стать сильным, потому что они просто всячески стараются его подмять, унизить, потому что она устала, она говорит: мне некогда, да буду я еще, если он опять вот что-то сделает не так, а мне потом переделывать. Это поведение неумное, это поведение, знаете, мазохистки, когда она сама будет от этого страдать, и она будет страдать, и дети будут страдать. То есть вот в этом случае, если мама такая вот властная, жесткая, что происходит? Во-первых, мальчик вырастает, если он не видит вот этой вот иерархии, то, что называется, когда муж, отец, глава семьи, а жена ему помощница. Когда он видит уже опрокинутую вот эту картину, когда во главе мама находится, а муж ее, который должен быть главой, находится где-то там, на ступеньку ниже, она им как старшим ребенком руководит. В этом случае и мальчик вырастает такой. Он потом, он не обучается мужскому поведению. Он привык, что властвует мать, властвует женщина. И потом, когда он создает семью, он выбирает себе в пару женщину, обычно старше себя по возрасту, и такую же сильную и властную. Но мама-то остается такой же, и вот эта вот невестка и мама, начинаются опять такие же боевые действия, что в семье становится страшно. Малая Чечня. То же самое, если девочка растет. Если мама такая формируется, может быть, редко, очень редко формируется такой вариант, когда девочка настолько в детстве перестрадала от такой мамы, столько слез пролила, что она говорит: когда я вырасту, ни за что в моей семье такое не будет. И некоторые единицы все-таки, как исключение из правила, удерживаются. Помню вот этот вот печальный свой опыт. В большинстве же своем начинают повторять образ матери, то есть начинают воплощать в жизнь с ужасом, говоря о себе, что я же от этого страдала, а потом, ну ладно, я просто маленькая тогда была, ну приходится так, жизнь есть жизнь, сама себя оправдала и начала вести себя так же жестко, и так же начинают плакать ее дети, и начинает плакать ее муж. То есть к чему я это говорю? Если это произошло, если сейчас женщина опомнилась, если мужчина сейчас опомнился, что так они себя ведут, что от этого они сами страдают, и дети страдают, и они говорят, ну что я могу сделать? Что можно сделать? Первое, что сделать? Покаяться. Покаяться. Потому, покаяться, пойти исповедоваться в храм, не с друзьями, с подружками говорить, а пойти к священнику на исповедь, исповедовать этот грех, покаяться и причаститься. Потому что когда мы причащаемся, то это причастие идет во исцеление души и тела. Наша душа высветляется, и нам даются силы меняться. Силы меняться. Вот эта вот благодать, она изнутри нас высветляет. Человек, вот я видела этих людей, когда они говорят, ты что улыбаешься? А друг человек говорит, а я улыбаюсь. Да, улыбаюсь, удивительно, я улыбаюсь. То есть люди разучились уже улыбаться, а после причастия начинают улыбаться. А почему ты улыбаешься? Не знаю, хорошо. А что тебе? Не знаю. Все хорошо. Душа затихает, потому что она вычищена, потому что туда вселяется Господь, и там благодать, там радость, там тишина. И в дом вселяется радость и тишина. Поэтому, пожалуйста, милые мужчины, милые женщины, вы, пожалуйста, дорогие мужчины, вы, пожалуйста, не поймите, что от вас очень многое зависит, от вашего духовного уровня. Не надо метаться в комнате, не надо, понимаете, искать пятый угол. Надо пойти в храм. Надо пойти в храм и вычистить свою душу. А благодать вразумляет. Благодать вразумляет. И вот дай Бог, чтобы это в вашей жизни произошло. Потому что, когда мы сами очищаем свою душу, мы детей начинаем воспитывать совершенно по-другому. Мы даже их видим другими.
А мать Нина, скажите, пожалуйста, о некоторых особенностях, да, вот поведение родителей мы поговорили, что папа не должен быть, вот, особенно с девушками, да, таким вот достаточно жестким, а мама не должна быть такой слишком мягкой с мальчиками, да, получается?
Ну вот, слишком мягкой с мальчиками, здесь во всем нужна мера. Дети должны в детстве напитаться любовью родительской, но любовь отца, она более строгая, она более требовательная. Он такой вот, он твердый, но не деспот. А любовь материнская, она более нежная, более ласковая. Вот это вот сочетание и твердости, и мягкости, когда это гармонично, она дает наилучший результат. Мама же иногда бывает, она начинает заласкивать мальчика из-за того, что ей кажется, папа слишком жесткий, он ушел в другой край. Но если она начинает уходить в другую крайность, от этого доброго не получается. От этого получается, проблема еще больше разрастается, потому что настолько широко вот раздвинули вот эти вот рамки перед мальчиком. Это действительно очень неправильно. Когда мама заласкивает своего сына, она очень часто растит из него инфантильного ребенка, то есть инфантильного человека, очень женственного, заласканного. То есть любовь должна быть мудрой. Задавать себе вопрос, каким я хочу его видеть. Будет он счастлив с таким вот моим воспитанием или нет? Будет он главой семьи, будет он хозяином, будет он опорой в жизни, жене своей, детям и матери на старости лет? Или это будет вот тот самый лялечка, с которым до конца сама уже еле ноги передвигает, а ему все надо соску подавать? Понимаете, это же здесь просто надо опомниться и понять, мудрая это любовь или это эгоистичная любовь. Когда любишь себя, свои ощущения, свой комфорт больше, чем этого ребенка, это недопустимо. То есть нужно все-таки любить, рассуждая своего ребенка. Заботьтесь о нем, желая ему счастья, а не заботьтесь о своем эгоизме.
Мать Нина, вот если я вас правильно поняла, получается, вот в тех ситуациях, когда уже дети, ну, стали достаточно большие, mm-hmm. то есть мы с вами сегодня все-таки говорили про дошкольный возраст, mm-hmm. вот когда дети стали более большие, получается, что если родители, вот прослушав передачу, поняли, что да, вот здесь я как бы допускала ошибки, здесь допускала ошибки, то есть сейчас они могут это исправить именно покаянием, молитвой, да, за своих детей.
покаяние молитвой за своих детей и изменением своего поведения в отношении детей. Обязательно. Потому что когда покаяние, это же не только слова, это еще отказ от прежнего образа жизни. Что я не... Господи, как мне стыдно, что я себя так вел. Господи, помоги мне больше так себя не вести, укрепи меня, Господи. Не дай мне, чтобы я боль причиняла своим близким. Вразуми меня, как я должна воспитывать своего ребенка. Укрепи меня. Дай мне мудрости, дай мне силу. То есть обязательно это надо просить и изменить свое отношение к ребенку. Я просто разговаривала с ним недавно с одним отцом, и он говорил о проблеме с своим взрослым сыном, уже взрослым сыном. И вот он когда говорил, как он ведет себя вызывающе, как он и так себя ведет и грубо, и так, и сяк, как будто терпение их испытывает. И когда мы с ним разговаривались, я сказала, а вы знаете, так часто себя дети ведут, тогда, когда им не хватает внимания. Это просто способ обратить на себя внимание, что иначе они в ваше поле зрения не попадают. Отец так растерялся, задумался, потом сказал, вы знаете, это правда. Когда он рос, нам было не до него, у нас было очень много работы, нам нужно было заработать деньги на квартиру, нам нужно было очень много успеть сделать. Вот когда родилась дочка, у нас это все уже было, мы были уже стояли на ногах, мы с ней по-другому воспитывали, а он у нас, да, он действительно у нас был такой какой-то, вот такой, ему стало, я видела, ему было, он был растерян. И потом я ему сказала, вы знаете, когда он говорил о дочке, он говорил с очень большой любовью, я говорила, а вы сыну сказали своему, что вы его любите, вы когда-нибудь ему говорили? А он растерялся и сказал «нет». Я говорю, так он этого и боится. Он этого и боится, что вы его не любите, что ему всегда, что вам всегда нет до него. У вас сотни дел, сотни забот, а он где-то там, ну потом, в самую последнюю очередь. То есть здесь нужно обязательно осознать, в чем был неправ, и изменить это отношение. Изменить. Здесь не надо никаких истерик. Не надо никаких заломов, не надо вот никаких, вот понимаете, крайностей теперь в другую сторону, чтобы унесло, и там вот уже другая истерика пошла. То безразличие, а тут прям это вот какой-то такой излом, что уже этот ребенок бедный не знает, как родители, что с ними произошло, какие-то, как подружки говорят, что больные. Ну, то есть вот, чтобы это было все в норме, без перекосов, спокойно, мудро, с любовью. А для этого вот надо духовно расти.
Матнина, скажите, пожалуйста, вот в дошкольном возрасте, то есть вот вы рассказывали историю вот Надежды Дуровой, да, то есть когда там уже пошли изменения вот в психике ребенка относительно пола, можно ли в дошкольном возрасте родителям заметить, как формируется пол ребенка?
Как эти искажения, да, вот это
да,
вот,
да, искажения. Нет ли вот уже сейчас, вот глядя вот на своих детей, как мы можем понять? Увидеть, а не наделали ли мы уже ошибок? Потому что вы же сказали, что это все проявляется наиболее ярко в подростковом возрасте. Да. Вот пока еще не дожили до подросткового возраста, каким образом можно вот заметить, что здесь вот я неправильно поступаю, здесь вот тоже у меня какие-то такие проблемы? Каким образом?
Вот есть такая психолог Сапогова, она прям отдельно выделила такие, ну это называется, критерии, по которым можно отследить признаки. Признаки, по которым можно заметить, уже происходит сбой психологического пола у ребенка дошкольного возраста или пока еще в норме. То есть вот здесь нужно обратить внимание на следующие признаки. Если они включаются все одновременно, то здесь уже все очень серьезно, формируется перекос. Надо быстро брать себя в руки и начинать менять свое отношение с этим ребенком, воспитывать в соответствии с паспортным полом. Так вот, что это за признаки, по которым можно судить, что начинает происходить, начинает формироваться сбой психологического пола, то есть разрыв между паспортным полом и психологическим. Вот Сапогова говорит так. Несколько признаков. Первый признак – это предпочтение игр и игрушек детьми. На что нужно обратить внимание? Например, это Мухина еще, ее эксперименты Валерии Сергеевны, она говорила о том, что ребенок 4 года выносит на подносах игрушки, на одном машинке, на другом кубике, на третьем куклы, на четвертом посуда игрушечная. И детям говорят, назовите, что здесь на этих подносах находится, и выберите то, что вам хотелось бы, с какими игрушками хотелось бы поиграть. В 4 года она наблюдала такую картину, что большинство мальчиков выбирает машинки и кубики, а девочки выбирают куклы и посуду детскую, игрушечную посуду. То есть есть определенные игры, которые как бы ориентированы на роль половую. Но это в норме. Если же мальчик все время выбирает куклы и посуду, а девочка все время выбирает кубики, машинки, там, пистолеты, автоматы, это должно насторожить. То есть это уже с чьей-то подачи. Она начинает вот выбирать игры, то есть, которые готовят к совсем другому, другой половой модели. Ведь это же игры, они всегда к чему-то готовят. Кукла готовит к материнству, посуда готовится тоже вот к хозяйственной деятельности. Машинки это тоже определенная такая техническая направленность. Кубики тоже конструирование. То есть, да, обратите внимание, что это тоже подготавливает, то есть как бы проигрываются определенные действия. Второе – это выбор ролей в играх. Потому что вот дети могут играть так называемые ролевые игры, например, дочки-матери. Если девочка играет маму или дочку в этой игре, ну все нормально. А если мальчик все время играет маму или дочку, то здесь уже надо насторожиться. Почему он выбирает несвойственную вот роль? Следующий признак – это посмотреть, как следит ребенок, как общается ребенок со сверстниками и со взрослыми. Предпочтения. Какие у него? Если ребенок все время, допустим, мальчик, он все время старается общаться с девочками или со взрослыми женщинами. А девочка, например, она не признает компании женские, она все время старается быть с мальчиками или со взрослыми мужчинами. То есть это тоже должно насторожить. Следующий признак – это стремление оформить себя определенным образом, сменить одежду или внешность на соответствие с другим полом. Например, мальчик, который все время старается одеть что-то женское, женскую одежду, шляпку, кокетчит перед зеркалом, красится. Или девочка, которая все время старается одеваться только по мужскому типу и плачет, когда на нее одевают платье. Следующее – это неудовлетворенность своей ролью, когда девочки плачут, вот, везет же мальчикам, им то можно и другое можно, а мальчики говорят, вот, везет же девчонкам, там им можно вот то и другое, нам вот это нельзя. То есть вот это вот неудовлетворенность. Следующее – это индивидуальный стиль поведения. Вот я уже стала об этом говорить, когда мальчики кокетничают, а девочка, наоборот, старается говорить всегда очень грубо, развязно. Вот, допустим, вот так вот, как говорит вот папа, вот говорит вот так вот, и вот она старается так же говорить. Должно настораживать. Следующее – это посмотреть на рисунки, на фантазирование детей. Вот когда они фантазируют, как они себя представляют. Если мальчик представляет себя принцессой, одетой в прекрасном платье, с длинными волосами – это естественно, для него же более естественно, если он будет фантазировать себя воином, защитником, или кем-то, мужского пола. Или девочка, когда она представляет себя в доспехах боевых, или как она налево одного ударила, второго положила, третьему так надала. То есть вот эти вещи, они должны настораживать. И еще последний признак такой. Есть такая методика, называется рисунок семьи. Когда ребенку просто говорят, давай нарисуем семью. Берутся цветные карандаши или краски. Ребенку не говорится, чтобы нарисовать всей семьи. Просто говорит, давай нарисуем семью. Я нарисую, как я ее представляю, а ты, как ты представляешь. Давай, а потом друг другу покажем. И вот каждый рисует, и там можно посмотреть. Если ребенок себя помещает все время с людьми другого пола, еще внешне также оформляет по краскам, по оформлению, по цвету, так же, как представителя другого пола, то это тоже есть уже вот как бы признак того, что он ориентирован именно на этого человека, это его предпочтение. Так вот, повторяю, об этом говорила эта психолог Сапогова. Если все эти признаки включаются одновременно, не по отдельности, а все вместе одновременно, вот это уже свидетельство о том, что уже это серьезный сигнал о том, что произошел сбой психологического пола. Когда ребенок имеет паспортный пол один, то есть по телу он один, морфологически пол один, а психологически у него совершенно другой пол сформировался. Что делать? Изменять свое взаимоотношение с ребенком, потому что у ребенка это сформировалось под воздействием воспитания. Наследственность оказывает влияние, но все-таки под воздействием воспитания. Неправильное было воспитание. Что делать? Каяться, молиться и исправлять. Девочку воспитывать как девочку, а мальчика как с мальчиком. А для этого самим надо изменяться, потому что мы сами образец подражания для собственных детей. И здесь есть над чем задуматься.
Спасибо вам большое за участие. То есть мы постарались как бы хотя бы основные вопросы так рассмотреть. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте по телефону 8-904-98-79-771. До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.
Всего доброго. Спасибо, Господи.
Христос воскресе. Воистину воскресе Христос. Thank you.